Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и профессор Владимир Николаевич Захаров. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Беседа на апокалипсис». У микрофона иерей Антоний Лакирев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Московский театр «Живая вода» приглашает 17 ноября в воскресенье в 18 часов на музыкальный спектакль об истоках русской культуры народной песни «Лоскутки памяти» в арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 18, проезд до станции метро «Курская». И 30 ноября в субботу в 15 часов на спектакль «Фрейлина» об Анастасии Гендриковой, личной фрейлине императрицы Александры Федоровны. В зал при храме Живоначальной Троицы по адресу улица Покровка, 13, метро «Чистые пруды». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас на осеннюю сессию 12-х международных ольгинских чтений, посвященных 1050-летию памяти равноапостольной Великой Княгине Ольги. Конференция пройдет в конференц-зале при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в субботу, 16 ноября. Начало в 10 часов. Адрес: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд до станции метро Добрынинская или Серпуховская. 3 минуты пешком. Оргкомитет: Мелехова Галина Николаевна, 8-926-225-89-20. Гаврилова Ольга Владимировна, 8-916-589-24-44.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой традиционный осенний концерт. Концерт состоится 15 ноября, в пятницу, в зале на территории храма Вознесения, что за Серпуховскими воротами. Проезд: метро Серпуховская, улица Большая Серпуховская, дом 24, дробь 21. Билеты в книжной лавке «Кириллица» на территории храма и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 15 ноября в 19 часов приглашаю вас на мой осенний концерт.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о замечательном событии в русской культуре. Именно о событии, то есть о масштабном феномене, о котором стоит говорить. И стоит говорить как о значительном успехе. Я имею в виду проект Евангелия Достоевского, который завершился изданием прекрасной книги. И сегодня у нас в гостях, в нашей студии, один из создателей этой книги, один из ведущих участников этого проекта, доктор филологических наук, профессор, сотрудник Российского фонда фундаментальных исследований Владимир Николаевич Захаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для того, чтобы специалист, человек, который погружен в историю русской литературы, поэтику и в творчество Достоевского, а главное, один из участников проекта, рассказал о том, каков смысл этого проекта, каков результат. Потому что результат, честное слово, необычный. Такой книги я не видел давным-давно. Я помолчу, а вы поговорите и расскажете.
Эта книга сделана с любовью. Это проект, который имел два этапа. Первый этап – это исследование. Второй этап – это книжные, сначала двухтомное издание, теперь трехтомное издание. Они существенно отличаются, хотя оба проекта вроде бы об одном – о Евангелии Достоевского. Значение этого Евангелия было понятно и Достоевскому, и его семье, и исследователям творчества Достоевского. Конкретный пример. Когда Достоевский умирал, он завещал Евангелие своему сыну и сказал, чтобы оно хранилось по мужской линии. Анна Григорьевна берегла Евангелие, был приготовлен специальный футляр, и только лишь избранным она показывала эту книгу. Все было хорошо, и ничего не предвещало катастрофического в этой истории. Но так получилось, что с революцией, гражданской войной, смертями эта традиция прервалась, а когда правнук Достоевского заявил свои права на Евангелие, ничего нельзя было сделать, поскольку эта книга поступила на хранение в Государственный архив, и обратно нельзя было ее вернуть.
Сейчас она хранится
в Российской государственной библиотеке, но сначала она хранилась у Федора Федоровича, после его смерти, до совершеннолетия. Эта книга была передана в Государственный исторический архив, где была комната музей памяти Достоевского. И было, в общем-то, указание, ну, дарителя.
Тем, кто передал.
Да, оставить эту книгу на хранение до совершеннолетия. Совершеннолетие Андрея Федоровича исполнилось в 30-м годам, но книга не была востребована, поэтому она перешла на государственное хранение сначала в музей Достоевского в Москве, а потом уже в рукописный отдел Российской государственной библиотеки.
Владимир Николаевич, давайте мы вернемся к истокам истории этой книги, как она оказалась в руках Федора Михайловича и какие перемены в его мировидении ознаменовало?
Как говорил Достоевский, он вырос в семье православных. И Святое Писание он воспринял уже в детстве. Это книги, в частности, его учили русской грамоте по переводу. 104 священные истории немецкого пастора доктора Гибнера. Эту книгу Достоевский очень ценил. Конечно же, это звучащее евангельское слово на богослужениях. Да, Достоевский интересовался Евангелием, и, в общем-то, в его библиотеке Евангелие было всегда. Он интересовался не только русским Евангелием на церковно-славянском языке. Он интересовался Евангелием во французском переводе. Когда он оказался на каторге, в пересыльной тюрьме, в Тобольске, ему, уже имевшему Библию на церковно-славянском языке, как и другим петрошевцам, подарили Евангелие в русском переводе.
Синодальный перевод, да.
Это не совсем синодальный, другой. Поскольку синодальный перевод еще не был готов, он появился в 60-е годы.
А это было
в 1823 году, издана книга библейским обществом, которая родила о просвещении народа. И Достоевский познакомился с Евангелием в русском переводе. Собственно, так это и говорили, и сам Достоевский писал. Ну вот, среди петрашевцев около 10 человек получили эту книгу из рук жены декабристов Анвизина. И, собственно, она все организовала. Она пришла с подаянием, ей открыли двери, она со всеми познакомилась. Ну вот, ну и через некоторое время ей удалось снова посетить петрашевцев. Об этом сохранилось ее очень интересное письмо. И удивительно то, что она вовлекла в этот процесс...
Не только самого Федора Михайловича.
Нет, не только служителей острога, но и жандармского капитана, который до того проникся ее сочувствием к новым политическим заключенным, что отступил от служебного долга. Скорее всего, так и произошло. Он именно не жены декабристов, такой церемонии не было, передавал Евангелие каждому из петрашевцев. Это был в какой-то мере тайный акт, поскольку он одновременно научил каждого из петрашевцев пользоваться этим Евангелием. Переплет был разрезан, в переплет были вложены 10 рублей, и вот он учил, как нужно извлекать эту бумажку, ну вот, как потом заклеивать переплет, чтобы он не показался подозрительным. Ну и с этими 10 рублями Достоевский оказался на каторге, он с благодарностью вспоминал и духовный, и материальный дар, поскольку деньги при прибытии в Тобольск у всех были отобраны, и Достоевский сказал, что писал об этом, вспоминал о том, что без этих 10 рублей ему было бы очень тяжело на каторге. Эта сумма, может быть, он и преувеличивал, спасла его.
А ну почему же? 10 рублей по тем временам – это большие деньги. Серьезная сумма. Повторим время этой встречи. Встреча Федора Михайловича с этой книгой, 1850 год.
Январь месяц. Достоевский недолго был в Тобольске. Но этот тобольский дар оказал огромное влияние на творчество Достоевского. С Библией на церковно-славянском языке Достоевскому не повезло. Он описывает этот эпизод в записках из «Мертвого дома». Его украл арестант Петров и пропил. Ну, а Евангелие на русском языке осталось, и Достоевский пронес ее всю жизнь. Представьте себе не только писателя, но и человека, который каждый день читает Евангелие. Вот 4 года Достоевский не расставался с этой книгой. Он читал. По ней он выучил дагестанского татарина Али, русской грамоте. Ну и эта книга, которая до недавнего времени хранила грязь рук чернорабочего, а Достоевский был записан в каторжном списке как чернорабочий.
Вот, насколько я понимаю, книга несет на себе следы обращения к ней Достоевского, какие-то заметки, пометки на полях там в большом количестве присутствуют.
Да, в общем-то, книга, она, ну, вот в буквальном смысле хранит следы труда Достоевского. Ну, вот самые ветхие страницы, как правило, в Евангелии это начальные. Начинает читать, вот потом это все как-то откладывается и так далее, но первые страницы, как правило, выпадают. У Достоевского выпадали страницы Евангелия от Луки, и они были черные еще от грязи рук этого дагестанского татарина Али, который учился, водил грязным пальцем по этим страницам. Ну и итог этого образования – это слова, сказанные при расставании Достоевского и этого ученика. «Ты сделал для меня, — говорил он, обращаясь к Достоевскому, — больше, чем отец и мать». ты сделал меня человеком. И у Достоевского эта книга описана в романе «Униженные и оскорбленные». Вот так получается, что прежде чем что-то заметить, нужно события пережить реально. Ну, казалось бы, можно было внимательно прочитать описание Евангелия, черное, потемневшее от времени в кожаном переплете. Книга, хранящая, это я цитирую, карандашные отметки и пометы ногтем. Карандашные пометки, пометы чернилами, еще более поздние, чем до времени романа «Униженные и оскорбленные», они описаны, их давно исследователи заметили, но на пометы ногтем внимания не обращали. Ну и я тоже, когда заказывал эту книгу в рукописном отделе, ну так вот, не был к этому готов, как-то это все не отложилось в сознании. Ну вот. Но для того, чтобы посмотреть границы карандашного подчеркивания, мне понадобилось поднести книгу к окну. И вот когда я поднес книгу к окну, там, в общем-то, угол освещения изменился, и я совершенно неожиданно заметил вот такие вот крест-накрест пометы на странице. Могла бы, конечно, открыться и другая страница, где таких помет не было, а тут сразу три пометы подряд. Я, конечно, остолбенел от неожиданности. Значение этих помет сразу же было понятно. Они не видны или они плохо видны из-за того, что бумага лежалась. Ну вот, и нужно было каждую страницу вот так вот смотреть, разглядывать. И я стал переносить. У меня была ксерокопия с собой этого издания «Евангелия». Стал переносить, перенес все в течение нескольких дней. Ну вот, и, естественно, не мог прийти в себя от этой эйфории.
А я хотел спросить вас о нынешнем издании. Насколько я понимаю, новое издание Евангелия Достоевского не только просто роскошное, а речь идет о том, что все пометы, и карандашные, и чернильные, и отчеркивание ногтем...
И там, загибы страниц.
И загибы страниц там воспроизведены.
Да.
А какое-то комментирование вот всех этих моментов дается?
Конечно. Пометы описаны, их почти 1500. Самые сложные были загибы страниц, когда, в общем-то, стали описывать загибы страниц, боялись, что не разберемся, куда загибается. Но бумага, оказывается, хорошо помнит, куда она загибалась, и в этом смысле все сошлось. Для того, чтобы разобраться в этих пометах, необходимо было еще провести криминалистическое исследование, снять эти страницы в ультракрасных, ультрафиолетовых лучах под разными углами. Это очень большая, кропотливая работа. Все это сделано. Но как передать в книге, в факсимильном издании, эти пометы? Ну, практически невозможно. Тем более, что, как правило, вот эти пометы ногтем, они не видны. Загибы страниц вообще не передать. Ну и какая же это ручная и бестолковая работа, если еще и загибы страниц передавать. Естественно, что было придумана целая конструкция, которая позволяет сохранить книгу, составить факсимильную часть ее и в разных томиках описать левые и правые пометы на Евангелии. Ну, вот. Ну и кроме того, есть второй том, это исследование этого Евангелия, где описаны и цитаты Достоевского из Евангелия. Скажу кратко, евангельский текст проницает текст Достоевского и преображает его. Это инструмент мысли Достоевского. Когда это все можно увидеть в таком огромном томе, убедиться воочию, как текст Евангелия входит в текст Достоевского, это совсем другое впечатление, чем просто своды цитат, указания, где Достоевский процитировал и так далее. Ну и третий том – это богословская традиция истолкования творчества Достоевского. Это исследование, которое начинается сразу же вскоре после смерти Достоевского, ну и у нас заканчивается пасхальной проповедью Святейшего на Пасху 2012 года. Это, скажем так, вот случайное совпадение, потому что все пронизает одна тема третьего Евангелия – «Христос и истина». И, собственно, это рассуждение и философов, и богословов о том изречении Достоевского, которое всем памятно. Что было бы, если бы математически доказали, что Христос ошибался? С кем бы остался Достоевский? Такой вот воображаемый Достоевский в этой риторической фигуре. Остался бы с Христом, а не с истиной. Ну и, собственно, об этом и сказано. И, собственно, главное, что я хотел бы сказать, итог этого труда в том, что Евангелие дает для понимания Достоевского больше, чем любые труды о нем, и вот этому духовному чтению, собственно, предназначено это исследование, эта книга.
Владимир Николаевич, мой последний вопрос. 31 октября в храме Христа Спасителя произошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Просвещение через книгу» под водительством главы издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента. И в ходе награждения произошла презентация Евангелия Достоевского. Так что этот проект стал, скажем так, предметом интереса огромного количества людей, так или иначе отмеченных церковью за их литературное творчество, за их издательские труды. Участники проекта были награждены медалями издательского совета. Я хотел бы, чтобы вы назвали тех людей, которые, с вашей точки зрения, сделали для того, чтобы проект осуществился, главные усилия. Кого бы вы назвали?
Ну, в первую очередь, это наш исследовательский коллектив. Это Виктор Федорович Молчанов, заведующий отделом рукописи Российской государственной библиотеки. Это доктор филологических наук Борис Николаевич Тихомиров, заместитель директора музея Достоевского в Санкт-Петербурге. Он основной комментатор этого издания. Это издание, конечно, не могло бы состояться без энергии и вот такой изобретательности книжной, библиофильской Аркадия Григорьевича Елфимова. Именно он был главным движителем этого проекта, именно он искал и находил финансирование, он работал с художником этого издания. Художник знаменит, он очень много книжных изданий такого подарочного типа сделал. Это Василий Евгеньевич Валериус, и это книга напечатана в России в московской типографии, которая делает очень большую работу по возрождению или, можно сказать, развитию книжного искусства. Директор этого издательства, который тоже участвовал, работал, измерял линейкой, ходил в библиотеку, стремился к факсимильной точности. Директор этой типографии Синтеренко.
Что ж, Владимир Николаевич, благодарю вас за этот подробный рассказ о Евангелии Достоевского и о проекте, который дал возможность воспринимать его многогранно с разных аспектов. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что у нас в гостях был Владимир Николаевич Захаров, доктор филологических наук, профессор, сотрудник Российского фонда фундаментальных исследований и, что самое важное в данном случае, один из ведущих участников проекта по изданию Евангелия Достоевского в нынешнем виде. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжаем сейчас говорить об откровении Иоанна Богослова и перейдем к пятой главе, которая, впрочем, от четвертой, если бы не крайне позднее возникшее разделение на главы, совсем не отделена, потому что в пятой главе продолжается то видение мира, та картина, то явление, откровение, которое Бог дает Иоанну, и которое начинается в начале четвертой главы. В четвертой главе Иоанн говорил о том, что в литургии, в нашем общем поклонении Богу, он видит присутствие небесных существ, он видит присутствие старцев, сидящих на престолах по числу колен Израилевых, и видит присутствие самого Бога, сидящего на престоле посреди небесной славы. И начинает он этот свой рассказ с тех гимнов, которые воспевали Богу и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена христианские общины, которые были евангелисту Иоанну известны. И вот в пятой главе он продолжает рассказ свой и говорит о том, что на престоле сидящий Бог держит в своей правой руке книгу, написанную внутри и отвне, некоторое текст, который содержит что-то, какое-то повествование, или какой-то рассказ, или какое-то откровение. До некоторой степени это тоже неявные цитаты из ветхозаветных апокалиптиков, потому что и они видели свитки, книги в руках Божьих. Иногда, как Иезекиилю, этот свиток должно было съесть, и он был сладок в устах моих и горек в утробе моей. И в конце концов, к новозаветным временам, когда составляет евангелист Иоанн этот свой текст, было, в общем, уже сложившееся представление о том, что это книга, в которой есть рассказ о судьбах мира, о том, что происходит и будет происходить. И иной раз сами библейские тексты, ну, скажем, как поэма, написанная автором второй половины книги пророка Даниила, да, вот представлялись именно как своеобразная вот такая книга о грядущем, книга о том, что будет происходить, как будет происходить. Ну и кроме этого еще заметим, несколько забегая вперед, что существовало также представление о книге, в которой записаны судьбы людей. Помните, как Господь Иисус однажды говорит апостолам: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это тоже неявная отсылка к этому несколько обиходному представлению. Итак, Иоанн видит, что в руке Божьей есть некоторый текст, книга, написанная внутри и отвне. Тоже заметим, что хотя в те времена и существовали книги, где листы чаще пергамента были сложены вчетверо, и поэтому они назывались греческим словом тетради, но все-таки самым дешевым материалом для письма были папирусные свитки, на которых люди богатые, которые могли себе позволить купить пачку папируса в ближайшей лавке, писали с одной стороны, А люди победнее писали с двух сторон, изнутри и отвне, как мы сейчас часто печатаем на оборотках. И вот, видите, это очень характерная деталь именно раннехристианских общин, которые были все как одна, бедные, как церковные мыши. И если уж у них был папирус, то писали на нем, конечно, с двух сторон, изнутри и отвне. Кроме этого, еще Иоанн говорит о том, что он видит эту книгу, запечатанную семью печатями, и желание его сердца, внутреннее его устремление узнать, что же в этой книге написано, увидеть, что происходит и будет происходить. Настолько сильно это его желание, что он говорит, что он заплакал, когда понял, что нет никого на земле достойного раскрыть и читать сию книгу. Никому из людей не принадлежит по праву эта возможность. Вообще говоря, здесь стоит на секунду тоже остановиться и обратить внимание на то, что все наши попытки истолковать, что там имеется в виду в этой книге, не просто прочитать рассказ Иоанна, а угадать хронологию грядущих событий, вообще говоря, наталкиваются на то, что нет никого достойного раскрыть и читать эту книгу среди всего человеческого рода. Но дальше, к счастью, евангелист Иоанн слышит, как один из старцев обращается к нему и говорит: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей». Чрезвычайно важное для современного читателя именование Иисуса Христа – «Лев от колена Иудина». Мы, в общем, редко прибегаем к такому образу выражений, но все-таки это важная действительно вещь. Понимаете, евангелист, как я уже вначале говорил, был без сомнения достаточно образованным иудеем, существующим в иудейской религиозной культуре, как рыба в воде. Поэтому для него это в каком-то смысле естественно, но для многих его современников уже очень важно помнить о том, что Иисус – это не, как сказать, вообще некоторая своеобразная там фигура или человек, пришедший ниоткуда, обладающий некими сверхъестественными особенностями природы или способностями и так далее. Для автора апокалипсиса важно очень все время так или иначе держаться за эту преемственность между историей Ветхого Завета и тем, что происходит после воскресения Иисуса в Новом Завете. Отчасти только это диктуется особенностями жанра, но в не меньшей степени именно его внутренним образом мысли. Вот поэтому очень важно для него услышать и записать эти слова старца об Иисусе, как о льве от колена Иудина. Он не вообще просто так спустился с неба, как, прости Господи, Афродита из пены, или там возник где-то среди рептилоидов Альфа Центавры, или вообще вне всякой связи с историей и с конкретной жизнью. Лев от колена Иудина – образ, в каком-то смысле работающий в две стороны. В сторону Ветхого Завета, потому что в Иисусе действительно осуществляется та победа Бога, которую Он обещал своему народу. Та победа, в которой власть язычников и власть смерти уже не будут главными в их жизни. Как сам Иисус говорит, истина сделает вас свободными. Вот истина о любви Божьей в смерти и воскресении Иисуса действительно становится той победой, которая дает его народу право именовать Иисуса львом от колена Иудина. Для нас же, христиан из других племен важно не пропускать мимо ушей слова от колена Иудина, потому что во многом, если мы забываем об этой исторической почве, на которую приходит Господь Иисус, нам и Его самого, и Его учеников становится нередко очень трудно, а иногда и почти невозможно понять. Корень Давидов, тот царь, который был обещан как потомок Давида, как тот, кто восстановит скинию Давидову падшую. Снова как в 4 главе, говоря о 4 главе, обратим внимание на подлинное богопочитание, потому что иудеи, конечно, имели в виду под восстановлением скинии Давидовой падшей не только дом Давида как царя, но и подлинный диалог с Богом, прямой диалог и прямые отношения с Богом. Итак, Иоанн говорит о льве от колена Иудина, и он смотрит на него, поднимает глаза для того, чтобы увидеть того, кто победил, увидеть льва от колена Иудина. «И я взглянул», — говорит он, — «но видит он нечто совсем противоположное тому, что только что в предыдущей строчке написал. Видит он посреди престола и четырех животных агнец как бы закланный». И дальше еще к характеристике этого агнца он добавляет, имеющий там семь духов, семь очей, которые суть семь духов Божьих. В данном случае это даже можно оставить за скобками. Агнец закланный. Это, конечно, гораздо более понятное и знакомое для христиан слово об Господе Иисусе Христе. Еще Иоанн Креститель говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Стало быть, речь идет о жертвенном Агнце, о том, кто заклан за грехи мира, о том, в ком совершается искупление, о том, чья жертва, чья смерть становится победой Бога. Вот в этих нескольких строках весьма важно попытаться, по крайней мере, увидеть или почувствовать одну и ту же картину, за которой стоит важнейшая, труднейшая, если хотите, духовная задача людей вообще и христиан в том числе. Как увидеть Агнца закланного и льва от колена Иудина, который побеждает? Это один и тот же Иисус, о котором говорится и то, и другое правда. Ну, да, конечно, Бог парадоксален, и парадоксально все, что Он делает. Но сейчас для нас важно увидеть, что ни одна из этих двух попыток назвать Иисуса, рассказать о том, каким видит его на престоле евангелист Иоанн, ни одна без другой не будут в должной мере полными. Потому что, да, конечно, Иисус – лев от колена Иудина, через которого совершается победа Бога над человеческим грехом, над язычеством и страданием. Но эта победа, как сам Господь в словах, которые он обратил к автору первой половины книги Захарии, выражается, происходит не воинством и не силой, не воинством и не силой. Нам очень важно часто, когда хочется взять в руки дубинку и быть самыми-самыми, вспоминать об Агнце закланном, потому что Сын Человеческий пришел не погублять души, а спасать, чтобы отдать жизнь свою за искупление многих. В Евангелии об этом Господь Иисус не раз говорит. Вот Агнец закланный, в котором, в чьей смерти, в чьей жертве, собственно, и совершается победа Бога. Та победа, которую люди чают, мечтают о ней, и которую чаще всего представляют по собственному образу и подобию, по собственным мыслям. Вот в Апокалипсисе мы видим, как Иоанн пытается рассказать об этой победе не по-человечески, а с какой-то другой точки зрения. И вот он говорит Агнец Закланный пришел и взял книгу из руки сидящего на престоле. И дальше, в сущности, мы будем видеть, как эти два образа Бога, сидящего на престоле, и Агнца Закланного, льва от колена Иудина, двоятся, потому что в это время, естественно, еще отнюдь не существует не только более или менее внятных богословских представлений о Христе, но даже и богословие Троицы еще только-только начинает где-то в глубине отдельных умов формироваться. И поэтому, конечно же, в Апокалипсисе мы видим, как Иоанн прибегает к традиционному для Ветхого Завета способу говорить о некоторой экзистенциальной, сущностной связи, единстве Бога и Мессии, когда говорится то об одном, то о другом, и трудно различить, где о ком идет речь, при этом не впадая, естественно, в богословский дискурс, и невозможный по тем временам, и ненужный по задачам, которые стоят перед Иоанном. Обратим внимание на то, что дальше он рассказывает, что 24 старца и 4 животных пали перед Агнцем, имея чаши, полные фимиама. Обычно это тоже толкуется как еще одна отсылка к богослужению Иерусалимского храма, где Бог сам присутствует незримым образом, потому что христиане в то время еще почти наверняка, можно почти с уверенностью сказать, фимиама не употребляли в своем богослужении. И вот они поют Агнцу новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Снова вспомним, как в разговоре о прошлой главе, «достоин» означает не столько то, что ты достаточно хорош для этого или достаточно силен, чтобы эти крепкие печати сорвать, но это правильно, это ты должен делать достойно и праведно, чтобы было именно так. И то согласие на этот порядок вещей, которое мы выражаем, славя Бога и поклоняясь Его жертве в Агнце Закланном, вот это и ставит нас в подлинную жизненную позицию в этом мире перед Богом, действительно делает нас живыми в полноте. «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати», — говорят старцы и животные, «потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу, нас, бывших пленниками, проданными греху и смерти», как выражается в одной из своих молитв святитель Василий Великий. «Ты был заклан и своей жертвой, тем, что это произошло, выкупил нас». В русской истории еще до недавних времен, собственно, до покорения Крыма при императрице Екатерине, существовал такой обычай собирать деньги на выкуп невольников из турецкого плена, ну, сначала монгольского, потом турецкого, да, это называлось полонянишные деньги на выкуп тех, кто попал в полон. Нечто подобное существовало и в израильской истории, да, по-видимому, и в других древне-ближневосточных культурах. Слово «искупление» в первую очередь подразумевает именно эту картину, это именно этот образ. Тех, кто оказался в плену, тех, кто оказался в рабстве, у собственной духовной немощи, у греха, у язычников, у каких-то трагических обстоятельств жизни. Каждый из нас здесь может подставить нечто свое, если мы достаточно честны, чтобы признать это рабство. Как Павел выражается тоже в одном месте: «Бедный я человек, что хочу не делаю, что не хочу делаю». Когда ты вот живешь не собственными решениями и нравственной ответственностью, а силой каких-то внешних обстоятельств. Вот искупление, выкуп означает в первую очередь новую свободу, которую через загнанного агнца Бог дает людям. Новую свободу, значит, это в первую очередь возможность снова вступить в диалог с Богом. Снова потому, что грех, вообще говоря, делает этот диалог, если не вовсе невозможным, то, по крайней мере, чрезвычайно затруднительным, но, скорее все же, почти невозможным. И, кроме этого, еще в этом гимне дальше говорится: «Ты искупил нас из всякого колена и языка, и народа, и племени», что само по себе тоже чрезвычайно важная для христиан первого века идея. Впоследствии надо с некоторым стыдом признаться, мы не очень были уж так особенно ей привержены. Но тогда, в эпоху перехода с иудео-христианской на языко-христианскую почву и распространения христианства по всему лицу земли, было чрезвычайно важно вот это отсутствие границ между людьми, то, что закланный агнец и его жертвенная кровь, омывающая всех нас, искупающая всех нас, делает нас одинаково свободными перед Богом и одинаково достойными Его любви. В большинстве религиозных систем древности, можно даже считать почти во всех, существовали достаточно серьезные ограничения. Иудеи считали, что поклоняться Богу Израилеву могут только иудеи. Правда, они склонны были и считать, что если ты уж начал поклоняться Богу Израилеву, значит, стал иудеем по крови. Египтяне считали, что египетских богов можно почитать только в Египте. Римляне считали, что римских богов могут почитать только граждане города Рима, и так далее, и тому подобное. Надо сказать, что мы это наблюдаем и сегодня повсеместно, когда твои взаимоотношения с Богом считаются функцией твоей национальной или еще какой-нибудь групповой принадлежности. Но вот в той небесной литургии, участником которой является автор Апокалипсиса, мы видим свидетельство и благодарность Богу за то, что Он собирает свой народ из всякого колена и племени, и языка, и народа. Вообще говоря, это серьезная и очень важная вещь. И дальше старцы говорят: «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Из этих и некоторых других выражений Апокалипсиса нередко христиане стараются вывести разные, достаточно своеобразные представления о том, как именно мы будем царями, в смысле всеми будем командовать. Но выражение «цари и священники» — это тоже цитата, это тоже отсылка к Ветхому Завету, скорее всего, к книге Бытия и к образу Мелхиседека, которого встретил на своем пути Авраам. Мелхиседека, который царь и священник Богу Всевышнему в мире, в котором никто не чтит Бога Всевышнего. Быть в этих обстоятельствах царем и священником по чину Мелхиседекову означает, конечно, чтить Бога Израилева, чтить единого Бога и жить по Его правде, а царство в данном случае означает, в первую очередь, скорее всего, некоторое человеческое достоинство и не рабское состояние, не подвластность. И когда 24 старца славят Агнца Закланного за то, что он соделал нас царями и священниками, дело не в том, что мы будем командовать и совершать какие-то крибли-крабли-бумс, ритуальные действия, а в том, что ты сделал нас теми, кто посреди этого, в общем, довольно безумного, по совести сказать, мира, верен себе, властен над собой, и эту свою свободу нравственную и всяческую посвящает на служение единому Богу и его правде. Вот что, собственно, означают эти слова. Сегодня мы по некоторым достаточно своеобразным историческим причинам не цитируем это высказывание в литургии, но, тем не менее, оно в ней, конечно, некоторым имплицитным образом подразумевается. Заканчивает эту главу Иоанн рассказом о том, что не только старцы, но и многие ангелы вокруг престолов, десятки тысяч и тысячи тысяч ангелов, говорят громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь и славу и благословение». Это характерный и приемлемый для тех времен и, в общем, для христианской культуры того времени способ славить Бога. Сегодня надо очень-очень думать, трудиться над тем, чтобы понять этот смысл этих слов, чтобы мы тоже могли так обращаться к Богу. Как правило, знаете, современный человек, кроме «спасибо, и ты хороший», ничего из себя больше выдавить не может, даже когда его сердце искренне расположено к тому, чтобы славить Бога. В каком-то смысле Священное Писание, Апокалипсис в том числе, да, могут быть для нас такой школой молитвы. Вот как много разного, и силу, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение видят ангелы в Агнце закланном, который есть лев от колена Иудина и побеждает. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, вот то смешение одного и другого, благословение, честь, слава и держава во веки веков. Обратим внимание также на то, что Иоанн говорит об этом благодарении, совершающемся не только на небе, но и на земле. И это еще одна чрезвычайно важная для понимания откровения такая модельная картина. Иоанн видит небесную литургию, в которой все мы своей волей и своей крепостью и верностью соединяемся с Богом через Агнца закланного. И это теперь в результате его жертвы, в результате победы, которую снискал лев от колена Иудина, теперь происходит и на земле тоже. Вот ключевая идея церковь. Пусть это крохотная, там, в 10 человек христианская община, очень и очень немощная и подвергающаяся все время страшным опасностям извне. Тем не менее, эта церковь – присутствие Агнца в полноте. И значит, та победа, которая, само собой, разумеется, на небе, теперь в результате того, что Агнец собрал нас – из всех племен и народов, и языков, и колен, теперь происходит и присутствует в пространстве земной истории. Все дальнейшие катаклизмы, бедствия, ужасы, трансформации, все то, о чем дальше будет писать евангелист Иоанн, все это результат встречи Агнца, пришедшего на престол в своих общинах, и мира, лежащего во зле, той встречи, о которой еще Ветхий Завет говорил: невозможно грешному человеку увидеть Бога и не умереть. Той встречи, которая отчасти может быть подобна столкновению вещества и антивещества. И, собственно говоря, видение небесной литургии, поклонение четырех животных и 24 старцев именно для автора Апокалипсиса описывает суть происходящего. Это теперь не только на небе среди там таинственных и изумительных животных, но это и на земле, там, где 24 старца, там, где мы собраны из всех колен и племен, и там, где всякое создание на небе и на земле говорит сидящему на престоле Агнцу благословение и честь.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Yeah.